Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, значит, как всегда в это время наша совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Обычно по четвергам у нас в студии директор этого музея Ксения Толоконникова. Сегодня, к сожалению, она отсутствует, но у нас в гостях Алексей Святозарский, один из основателей музея «Советский Союз. Вера и люди», наш частый гость, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, а также преподаватель Сретенской духовной семинарии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим о замечательном человеке, митрополите Вениамине Федченкове, человек, который прожил долгую жизнь, которую можно разделить на несколько этапов. Это жизнь в дореволюционной России, это жизнь в эмиграции и возвращение в Советский Союз, и достаточно долгий период его жизни на разных кафедрах, его святительства на разных кафедрах в советское время. Мне кажется, в церкви это очень известный человек. В 90-е, в начале 2000-х были очень популярны его книги, воспоминания. Может быть, кто-то не знает о митрополите Вениамине, поэтому давайте начнем с его биографии, а потом уже плавно перейдем к советскому периоду. Родился он в 1880 году в Тамбовской губернии. Вот, пожалуй, все, что нужно знать с моих слов в начале жизни митрополита Вениамина. Дальше Алексей Константинович, пожалуйста.
Отец из крестьян, мама дочь диакона, семья трудовая, живущая такой очень напряженной жизнью, жизнь в натяг, вот, но при этом забота о том, чтобы дать детям образование, но вот у него одна сестра закончила Бестужевские курсы в Петербурге, брат духовную академию, один брат семинарию, то есть родители работали на то, не голодали, но очень жестко экономили, он это описывает, сколько раз в год там ели мясо и так далее. И очень такая у него глубокая, горячая любовь к своим близким. Даже свою книгу о монашестве, что интересно, он посвятил своим родителям. У него есть такой очерк о монашестве, посвященное именно вот родителям, которые не сразу приняли его решение принятии монашеского пострига. Тамбовская семинария, Санкт-Петербургская духовная академия, а затем, ну, путь ученого-монаха, да, он оставлен профессорским стипендиатом, но это аспирант по-нашему, затем перспективы преподавания и административные должности, это и Санкт-Петербургская академия, кафедра пастырского богословия, гомилетики и аскетики, это инспекторство в семинарии Санкт-Петербургской, затем Таврической духовной семинарии, он ректор, Тверская ректор, потом вновь возвращение на юг, он участник Поместного собора 1917-18 годов, он участник работы Украинского собора, вот низшего клира Таврической епархии, он был избран как их представитель и делегат. Ну и, конечно, вот этот дореволюционный период, люди, с которыми он общается, вот, очень важно, это вот на всю жизнь, и важно для нашего сегодняшнего разговора, да, это отец Иоанн Кронштадтский.
Он с ним сослужил один раз.
Да, это оптинские старцы, особенно близок ему был старец Нектарий, последний оптинский, да, вот кто в Оптиной был.
И они, естественно, были знакомы.
Да, они переписывались до 28-го года, пока было возможно. Он следовал духовным советам. Это владыка Феофан Быстров, которого он называл своим аввой. Это старцы Валаама, один из которых предсказал схемонах Никита ему епископство, когда он студентом приехал на Валаам. Все это произвело огромное впечатление. Это старцы скитов Лавры, это знаменитая Зосимова пустынь, куда он тоже, где он бывал, где он общался с преподобным Германом Зосимовским. Ну, а в годы Гражданской войны вот он принимает участие в Белом движении. Это, надо сказать, потому что, ну, как-то избегают таких формулировок. Нет, он себя называет белый архиерей, то есть не нейтральный, а именно белый.
А у него еще до начала гражданской войны в 17 году были достаточно интересные события, когда он был в Москве в момент вот с этого сражения, да, юнкеров и, да, большевиков.
Да, и был свидетелем кровавой расправы еще в феврале. В Твери был убит губернатор Тверской фон Бюнтинг. Вот. Потрясающе, что Бюнтинг похоронен в пещерах Псково-Печерского монастыря буквально в десятке метров от владыки Вениамина. Для меня это было просто потрясающее открытие. Вот. Его перезахоронили. Потом первоначально вот он был похоронен после убийства в Твери. Вот. И в 19-м году епископство, он епископ викарный, севастопольский, викарий Таврической епархии, а епархиальный архиерей Дмитрий Абашидзе. С химией Антоний впоследствии, с князей Абашидзе.
Тоже надо немного рассказать, потому что не самая известная личность.
Ну, личность очень яркая, ярчайшая.
Яркая для исследователей церковной истории, знатоков церковной жизни того времени, может быть, истории России, но все-таки не все знают.
Ну, обычно говорят, что это был инспектор Тифлисской семинарии, когда там учился Сталин. Вот. Ну, на самом деле человек такой подвижнического склада, молитвенник, человек неробкого десятка, при этом, при каких-то своих человеческих качествах. Он на Украине почитается как местно чтимый святой в Киево-Печерской лавре, где он и был похоронен во время войны. И затем епископство армии и флота в русской армии Врангеля, с которым его связывают довольно тесные отношения. Вообще он знал многих, да, императрице Александре Федоровне он представлялся, передавал материалы, компрометирующие Распутина, например. Знал Керенского уже в эмиграции.
Керенского многие знали.
Василия Васильевича Розанова. О Керенском отзывается положительно, у владыки главный критерий — верующий-неверующий. И он увидел у Керенского в какой-то редакции, он там газету выпускал, иконочку, что потрясающе, державной Божией Матери. Вот. И
Керенский... Что да, для Керенского достаточно необычно. Хотя есть же вот это знаменитое интервью Керенского, BBC, данное незадолго до смерти, по-моему, уже в 70-м или в конце 60-х, где он о своей деятельности очень неоднозначно отзывается и скорее так сокрушается о том, что произошло.
Да, ну и затем, после исхода, он оказывается за границей и выступает как инициатор сохранения русской автономии церковной.
Это они из Крыма уходили как раз.
Да, они ушли из Крыма, и поселились они в Стамбуле, в Константинополе, на подворьях наших монастырей афонских, жили в стесненных обстоятельствах, там он тяжело заболел. Русские архиереи помочь ничем не могли, по понятным причинам, греки проигнорировали, он живет в католическом монастыре. У него есть маленькая книжечка «Католики и католичество», где такое вот теоретическое неприятие папства, там каких-то еще моментов, характерных для католической церкви, соседствует с такими вот бытовыми зарисовками. Люди оказали милость, помощь, он пытается понять жизнь вот этого монастыря, где все по распорядку, а он любит монастырскую жизнь, это, опять же, важно для нашего тоже сегодня разговора, но так он, видевший там Оптину пустынь, Зосимову, немножко удивляется, да, когда там у них по команде после трапезы они, значит, все достают сигарки и дружно вместе закуривают.
Ну, если для него это греческим духовенством был знаком, там эта традиция. Ну, это и понятно. Русская дореволюционная тоже для них.
Монашеская не особенно. Не так особенно. Же, как и греческая, монашеская, она не афишируется. Но его, ну, какие-то моменты его удивляют, но, в общем, как-то вот он открыто, по-доброму подходит к этим людям, которые дали ему приют. Он, ну, собственно, вот инициатор этой русской автономии, потому что русские должны вернуться. Не надо растворяться, принимать другую юрисдикцию. Ну и много потом у него и участие в соборе в Сремских Карловцах, где, собственно, сформировалось зарубежное. Да, и там протест сразу против политических заявлений о восстановлении монархии в лице дома Романовых. Жизнь в Карпатской Руси, это вот Словакия, мне довелось быть в тех местах.
Да, тоже бывал, да.
Вот,
да, да. Очень, очень красиво, кстати.
Да, потрясающе, он как-то с благодарностью и о людях вспоминал, хотя были у него неприятности с тогдашним чехословацким правительством.
Это русины были,
русины,
скорее всего.
Русины, 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 которые переходили из унии в православие, там до сих пор, так сказать, так, вперемешку.
А там в одной деревне 4 храма, может быть?
Да, да.
Вся разная архитектура.
Вот, и такая очень... Я понимаю, что ему могло там нравиться. Это такая вот жизнь скромная и с достоинством.
То, а почему ему приходилось переезжать с места на место?
Ну, по разным житейским обстоятельствам. Какое-то время он в Сербии организовал монастырь из русских монахов. У него есть об этом записки. Вот опять же, монастырь, прошу обратить внимание, да? Потом вот он едет туда, вот, вот в Карпатскую Русь. Потом разрыв с синодом Карловацким, декларация.
А запрет последовал?
Года. Он никем не запрещен. Он как-то при этом он имел отпускные грамоты всегда. И вот владыка Феофан Быстров говорит, обратитесь к владыке Вениамину, он тогда был еще епископом, он никем не запрещен. Вот какая-то такая была ситуация. Он переходит к митрополиту Евлогию.
Вот, это и уже экзархат.
Да, и там, ну, там не было вот еще такого резкого разрыва. Тот его принимает, и уже вместе они присоединяются к декларации. Потом разрыв Евлогии с Москвой. До этого владыка Вениамин является инспектором Свято-Сергиевского богословского института или Парижской духовной академии, как называли ее наши беженцы. Он никогда не употребляет эмигрант слово, всегда беженец, вынужденно оставивший родину. И потом трехсвятительское подворье в Париже, первый приход Московской патриархии, 31-й год, уже после разрыва с Евлогием. Ну и, конечно, с большими трудностями, не только связанными с устройством здания, неприятием миграции, но среди его прихожан и Лоский, и Бердяев, и многие другие, там такой был интересный состав. И потом Америка с 1933 года.
А как он все это время исполнял свои архипасторские обязанности? Он же не был ни на одной кафедре, он кафедру получил только в советское время.
Но он...
В Советской России.
Как бы свободен от упрека в оставлении паствы. Я понимаю, что это спекулятивное обвинение, но вот эти вот подписи, бывший харьковский, там бывший такой-то
ставили. А они так подписывались?
Бывший одесский, да.
Но они же все эти бывшие харьковские, бывшие одесские, они часто имели номинальные, пускай, но титулы и кафедры за рубежом.
Но это уже потом. Вот на первом этапе, да, вот и когда была там переписка заявления патриарха Тихона, там вынужденные, да, в отношении этой зарубежной иерархии.
О запретах.
Он бывший севастопольский, но у него нет епархии. А паства его – это армия. Вот с армией он был до 1923 года, объезжал вот эти все лагеря, там Галлиполи, Лемнос, где, ну, уж когда армия была распущена, он... издал такое прощальное послание в 23-м году, и дальше уже, ну, куда благословили, куда назначили.
А он, есть какие-то свидетельства о том, что он кого-то рукополагал в те годы?
Рукополагал, были бы студентов рукополагал Богословского института, вот один из них, это владыка Федор Текучев, который подвязался в Аргентине, потом вернулся на родину, вот, это отец Стефан Святозаров из Вилинского Свято-Духового монастыря, там он последние годы был, вот его такие чада, его постриженники, видимо, он их рукополагал. А первый епархий нет, это Америка, 33-й год, он патриарший экзарх. Другое дело, что там ситуация крайне непростая, да, там есть американский митрополичий округ, автономный, вот, с которым отношения, в конце концов, сложились у него, но очень-очень трудно. Патриотическая деятельность во время войны и возвращение на родину. Первый раз в 1945 году на Поместный собор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Святозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории в академии. И мы говорим о митрополите Вениамине Федченкове. Очень яркая личность в истории русской церкви 20 века, это как эмигрантский период, о котором мы сейчас говорили, так и уже период жизни в советской России, где он как раз начинает занимать епископские кафедры одну за другой, и так, в общем, почти до смерти он там последовательно правящий архиерей нескольких епархий. И, конечно, это меня всегда удивляло в человеке, у которого была настолько яркая жизнь в эмиграции, или в изгнании, наверное, как бы ему самому больше понравилось. Это и ряд европейских стран, и Соединенные Штаты, и вот это возвращение. То есть ему вот тут, наверное, определенный водораздел, потому что мы можем увидеть достаточно много деятелей эмиграции, которые все время говорили о России, жили Россией, но имея какие-то возможности даже приехать уже потом в более травоядные годы по туристическим визам, так никогда не приехали. А вот он вернулся.
Ну, он не одинок. Если мы посмотрим епископат даже просто зарубежной церкви, русской православной церкви за границей, мы увидим, что в первые годы либо перешли в юрисдикцию Московской патриархии, либо вернулись на родину. Такие архиереи, как Милетий Заборовский, Виктор Святин, Нестор Анисимов, Ювеналий Килин, Дмитрий Вознесенский, отец будущего на тот момент предстоятеля РПЦЗ.
Который как раз непримиримо абсолютно относился.
Да, вот еще многие архиереи. Многие. Тот же Серафим Соболев, да, вот он вернулся в юрисдикцию, не в Россию, а оставаясь в Болгарии, вот он принял юрисдикцию, вот он недавно прославлен в лике святых. Очень много, меньшинство осталось. И епископат зарубежной церкви пополнялся, ну, такими архиереями, там, скажем, как Пантелеймон Рожновский или тот же владыка Филофей Нарко, это белорусские епископы, которых немцы вывезли.
А еще пополнялся активно за счет, кстати, в первую очередь в Америке, наверное, за счет людей, уехавших не после революции, а до революции, из Закарпатской или
да,
части,
да,
или из Украины.
Ну, и в войну, да. И там у них был в составе епископата Августин Петерсон, бывший рижский митрополит. Но ему хода обратно не было. Да, или тот же Виссарион Пую, который был митрополитом Буковинским в период румынской оккупации. И хотя проводил очень мягкую политику в отношении руманизации поголовной, и румыны его не одобряли, и правительство румынское Антонеску его отозвало в Румынию, но тем не менее, вот как бы ему дороги назад не было, а большинство вот великороссов, архиереев, вот они вернулись, они любили свою родину, вернулись домой, так же, как и владыка Вениамин, но он хотел вернуться в 26-м.
Еще в 26-м году?
В 26-м году.
Что бы ожидалось, подвернулся?
Ну, а Слащев вернулся, которого он прекрасно знал, Яков Александрович Слащев, крымский герой обороны Крыма, преподавал на курсах выстрела, погиб при странных обстоятельствах.
Ну, погиб при странных обстоятельствах.
Да, ну, к стенке не поставили.
Официально вот. Нет. А мы пропустили важный тоже период в жизни митрополита Вениамина, это Вторая мировая война.
Да, да, он сразу же, однозначно, в первый же день войны служил молебен всем святым, в земле российской.
Войны Великой Отечественной.
Да, 22 июня, в день объявления. И 2 июля в Madison Square Garden, в этом зале знаменитом, на митинге эмигрантской общественности, просоветской, да, вот патриотически настроен, он выступает с такой речью пламенной. Но не только речи. Не только речи, он член и даже председатель одного из комитетов помощи России, организация оборудования для госпиталей, какие-то, может быть, там медикаменты направлялись сюда. Вот, то есть он очень заметный.
А можно процитировать, это несколько строчек буквально. «Я не политик, а простой наблюдатель, но всякий знает, что момент наступил самый страшный и ответственный для всего мира. Можно и должно сказать, что от конца событий в России зависит судьба мира, и особенно рабочего мира. Пусть не думают, что я думаю о какой-то политической партии, нет. Но о младшем брате нужно думать, и в России думают о нем и живут для него, как умеют. И потому нужно приветствовать намерения президента, ну, в США имеется в виду,
ну, да,
и других государственных мужей о сотрудничестве с Россией в самый страшный момент и во всякой форме».
Это большая поддержка, потому что там ведь несколько духовных лиц, в том числе и архиереи, написали письмо президенту Соединенных Штатов о том, чтобы он не оказывал помощи большевистскому режиму. Оно опубликовано в книге «Политическая история русской эмиграции». Неприятный документ. Ну, Это был их выбор, у него был выбор другой. И в 45-м году, что важно, есть ли вера в народе? Он не знает, что происходит в России. Да, доходят какие-то сведения, там, слухи, действительные сведения. Люди приезжают, он общается с теми, кто уже после него покинул Советский Союз. И вот главная мысль, есть ли вера в народе?
А он, опять же, сейчас уже перейдем к этому советскому периоду, какие у него были отношения с собратьями, которые кто-то открыто поддерживал Зархирея в гитлеровскую Германию, тут тоже из песен слов не выкинешь. Обычно это, правда, в Европе происходило, наипочтово
в Германии.
Ну, там,
где была власть,
да,
немецкая.
Да. Но все-таки простить большевикам не могли и в Америке, я думаю. И вот как у него с зарубежной церковью складывались отношения?
Ну, с церковью в целом сказать я не могу, но вот то, что он открыточки писал и письма людям разных русских юрисдикций, сохраняя память о каких-то добрых поступках в отношении него, вот у него здесь не было юрисдикционных перегородок. А вот память о нем, она разная, да, вот у так называемых евлогиевских православных, там как-то вот так вот, что-то он такой просоветский, на Трехсвятительском Париже, понятно, основатель, да, все вот. И вот недавно, кстати, год назад, летом была у меня встреча с одним клириком зарубежной церкви, почтенный протоиерей, как-то зашла речь об истории, ну, такое своеобразное о ней представление, когда он услышал имя владыки Вениамина, его аж перекорежило, как будто он съел лимон. Я говорю, ну, батюшка, ну, простите, русский человек, русский архиерей, поставленный для своей паствы, да, русской, вернулся на родину и служил ей. Что тут такое происходит?
Ну, видимо, у отца протоиерея какие-то свои взгляды.
Ну, конечно, конечно.
А они сослужить-то могли? Они же все друг другом были запрещены на тот момент.
Нет, конечно, нет. Там никаких сослужений не было. И там же, собственно, не столько зарубежная, а вот этот округ, который возглавлял сначала митрополит Платон Рождественский, да, у них тоже было такое автономное существование, но вот потом был Феофил Пашковский. В итоге владыка Вениамин пришел к выводу о том, что надо это дело заканчивать миром. А отсюда давили, чтобы они приняли юрисдикцию Московской Патриархии. Собственно, видимо, поэтому завершилось его служение в Америке.
Но у него был выбор, возвращаться или не возвращаться.
Нет, у него он однозначно хотел вернуться, потому что собор 45-го года и общение с людьми произвело огромное впечатление. Он в рясе в такой зимней, это же есть кинокадры, но, наверное, в скуфейке, не думаю, что в белом клобуке, например, ездил в московском трамвае. То есть вызывая просто полное, так сказать, недоумение у граждан. Ему уступали место, какие-то люди брали благословение. Он самое главное, он почувствовал в храме. Он пишет даже, ну, он склонен к таким эмоциональным, конечно, таким всплескам. Он пишет, кажется, что не священнослужители ведут за собой паству. Вот эта вот вера народная придвигает нас к престолу, к алтарю. Вот. И он убедился в этом и вспомнил, никогда не забывал, у него был сон, ему явился патриарх Тихон и сказал, послужи народу. Ну, и вот он думал, как, какому народу? Ну, надо возвращаться. И вот он
в
48-м он приехал окончательно и был назначен на Рижскую кафедру, где все было очень непросто. Вот, после войны...
Но все-таки это Рига, это не Псков, ну, даже Псков тоже, наверное, там другая история. Это не Черноземье.
Нет, но это, конечно, да, какие-то там, сказать, и люди сохранились, да, и храмы сохранились, но война прошлась очень сильно, потом все-таки вот эти последствия Прибалтийского экзархата, деятельность митрополита Сергия Воскресенского, со всем этим он знакомится. Кроме того, у него паства делится на русскую и латышскую.
А еще там достаточно много людей были, которые подспудно сотрудничали, одобряли, поддерживали открыто или не открыто Германию.
Да, были. Были, и вот он это пытается изучить, и собирает он документы, в том числе вот это воззвание с призывом вступать в ряды немецкой армии, которое первым подписал митрополит Сергий Воскресенский, пусть это никого не удивит, и то ли сам поставил, то ли собрал подписи духовных лиц, которые потом за это расплачивались, конечно. И вот владыка пытается эту ситуацию изучить, он ездит постоянно по приходам, он постоянно проповедует, но здесь с чем он еще сталкивается? С реалиями советской жизни. он представлял себе, что будет нечто подобное синодальному периоду. Mm-hmm. Да, вот есть чиновник государственный, товарищ Сахаров, уполномоченный.
Сахаров?
Это
латвийский.
Да, в Латвии. И он очень удивился, что это неверующий. Говорит, надо же, уполномоченный по церкви и неверующий. Но потом он очень быстро, на самом деле, все реалии постиг, руки у него не опустились. В Риге он очень активен, добивается периодического издания, бюллетень «Вести», бюллетень Рижской епархии. Он печется об открытии двухгодичных пастырских курсов. Он бы добился, но его перевели.
Сколько он служил в Латвии?
Он жил там, значит, и служил с 48-го года по 51-й.
Три года все-таки такой значимый период для жизни церкви, в принципе, 48-51-й.
Ну, там речь шла уже о политическом деле в отношении митрополита Вениамина. Очень был недоволен первый секретарь ЦК ВКПБ Латвийской ССР Карл Берзинь. И более того, арестовали шофера владыки Вениамина, Шенрак, брат участника псковской миссии. Сам, видимо, там он подвязался, ну, какой-то скромной должности. Шофер его не выдал. То есть никаких показаний на него не дал, что раздражало. Не только его активность, которая на тот период, она могла быть терпимой. Да, все-таки считается, что это такой довольно спокойный еще период, несмотря там на перемену.
Ну, начали уже в 48-м как раз гайки закручивать.
Сажать, там еще это и период, когда рассматривали дела коллаборационистов, подлинных или мнимых, отсюда посадки. Многие обвинения, это не только касалось духовенства, вообще граждан советских, да, вот пока там все эти перемещения, депортации и прочее, возвращение на родину, с этим совпало. А раздражало вот что особенно, то, что он не принимал официальной линии, не только государственной, но и патриархийной в отношении борьбы за мир. И вот здесь, конечно, он говорит, нет, человек поврежден грехом. Вот, и людям свойственно, есть у него в дневнике, вот смотрю я, два голубя, сидят мирно, там он их кормил, наверное, я уж не знаю, и вдруг подрались, вот так и люди, поэтому войны будут всегда, ну и дальше он богословски подходит, а как, надо же бороться, уже с 49-го года начинаются конференции, 49-й, 51-й, все конфессии дружат против империализма, ему предлагают осудить...
Христианский социализм такой начинает по планете распространяться.
Ему предлагают, вот что очень интересно, осудить первоиерарха тогдашнего зарубежной церкви Анастасия Грибановского. 48-й год.
Анастасий Грибановский, тот самый первоиерарх РПЦЗ, который был ее первоиерархом в годы войны.
В годы войны.
Которая была переписка с Гитлером.
Был 42-го года, было пасхальное послание, ужасное. Вот тут я читал труды по истории зарубежной церкви.
Ну, это же ваши радости, наши радости.
Но нет. Ну, тут все-таки, как я могу сказать, что германский доблестный меч, да, уже там запели «Христос воскресе, освобожденный Смоленск», это все-таки не те радости, прямо скажем. Скорее, своей радости оправдал Сергий, митрополит, посланием 22 июня, он перефразирует там, у него есть парафраз, да, что церковь всегда была, радости делила и невзгоды несла. Но дело не в этом. Митрополит Анастасий делает заявление, это тоже пасхальное послание, прям к Пасхе его чего-то пробирало, относительно очистительного огня ядерной войны. Ну вот, начало холодной войны.
И прервемся буквально на минуту. Напомню, что очень интересный рассказ про митрополита Вениамина Федченкова от нашего гостя, профессора Московской духовной академии, одного из основателей Музея Советский Союз «Вера и люди», музей-исследовательский центр, совместно с которым у нас эта программа сегодня, как, впрочем, всегда по четвергам. А через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».